Всем добрый вечер. Мы с вами исследуем сейчас тему, которая так называется «Как узнать, могу ли я быть спасенным сегодня?». Я думаю, что это очень такой довольно насущный вопрос, и думаю, что многие из верующих задумывались, у многих возникал такой вопрос, и многие хотели бы действительно знать, потому что, знаете, когда живешь и знаешь какие-то ориентиры, знаешь точные признаки, вот, допустим, пришествия, значит, готовишься, да, ну, в принципе, готовым надо быть не только к пришествию, а вообще можно умереть, и, невзирая на пришествие, сегодня или завтра оно будет, да, но когда ты знаешь какие-то признаки, какие-то ориентиры, какие-то характеристики, тогда ты более спокойно и уверенно себя чувствуешь. И, как вы помните, да, в прошлом нашем общении по этой теме, я говорил о том, что этот вопрос и эта тема возникла с одного письма одного человека, который мне написал об этом. Я не буду опять зачитывать это письмо. Кому интересно, можете первую часть послушать, и вы узнаете, в чем суть вопроса была в этом письме. Отвечая на этот вопрос, я как бы объясняю, что согласно Библии мы можем точно знать в любой момент нашей жизни, что мы можем получить, если вдруг внезапно прервется наша жизнь. Допустим, мы умерли, да? Далее, кстати, хочу сказать, уже так по поводу смерти, коль заговорили, да, вроде живые, но о смерти все равно надо думать, да, мы живем в таком мире, что ну, нельзя этот вопрос игнорировать, да. Так вот, дело в том, что если смерть, будем так говорить, не внезапная, такая, как говорится, ожидаемая, мы медленно, а может и быстро, но все-таки не скоропостижно, вот так в один момент, да, умираем, то у нас, конечно, есть еще время подумать о чем-то, да, раскаяться, что-то вспомнить, с кем-то примириться. И я должен вам сказать, что такая смерть, какая она бы ни была, хотя она и смерть, и хотя это очень неприятно, но это благословенная смерть, потому что мы можем, у нас есть еще время подумать, и мы можем что-то изменить в своей жизни. Конечно, менять надо раньше, не ожидая такого, знаете, как говорится, звоночка, да, по ком колокола звеня, да, не, лучше все-таки жить каждый день так, чтобы быть готовым, но тем не менее. Я говорю, это смерть благословенная, что у нас есть возможность раскаяться и что-то изменить в своей жизни. Конечно, при условии, что это не просто, знаете, из-за страха перед наказанием, без особой серьезности и искренности. Искренность обязательно в этом вопросе. Но самая худшая смерть – это смерть внезапная. Вот мы легли спать, может быть, инсульт произойдет ночью, может быть, инфаркт случится, да? Вот мы садимся в транспорт, самолет, машина. Кто из нас знает вообще, долетим, доедем, живые, здоровые? Вот смотрите, внезапно, да, удар, там кто-то нарушил правила, пусть мы не нарушали, да, внезапно удар, машина может, как говорится, и полететь в пропасть, и с моста в воду, да, и удар может быть такой, что насмерть убьет в этот момент кого-то из нас, да. Вот это, я говорю, самая неблагословенная смерть, неожиданная. И я вам должен сказать, вот скажу так, как говорится, исходя из своих наблюдений, основная масса людей, верующих, и не только верующих, и неверующих, люди живут, знаете, не так, как будто бы живут последний день. Я не к тому, что вот надо все время трястись и не надо жить. Нет, не об этом речь идет. Дело в том, что мы несерьезно относимся к своему характеру, к вопросам освящения, к вопросам примирения. Мы это все на когда-то, на потом, сегодня некогда, куда-то мы спешим. И я вам скажу, вот это самое неприятное состояние христианина. И не только христианина. Вот привычка наша, а вот вопросы нравственности, вопросы доброты, любви, вопросы зла, греха, вот это вот не решать сегодня, откладывать или вообще пренебрегать этими вопросами. Случай происходит смерть, конечно, я вам должен сказать, беда и беда большая может случиться с нами, вот если мы находимся в таком состоянии. Ну, а так вообще, как говорится, человек задал вопрос не потому, что собирается умирать, а потому, что написал, что вот коллега, не помню, кажется, 46 лет, внезапно умерла, я так понимаю, коллега, женщина, видимо, да? И вот это вот человека, который написал мне это письмо, заставило задуматься. И заставило задуматься именно с такой стороны. А вот мы можем иметь какую-то надежду, мы можем что-то знать по поводу того, что будет вдруг с нами случиться вот так, тем более если внезапно. Так вот, продолжая вот с вами эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание на очень главный момент. Я хочу сделать прямо ударение. Вот на основании того, что мы с вами в прошлый раз прочитали и о чем с вами размышляли, рассуждали. Вы помните, да, я рассматривал некоторые стихи, я сейчас не буду их опять рассматривать, я кое-что опять повторю, да, но сделаю акцент, который я в прошлый раз не сделал. Ну, не сделал потому, что не потому, что не хотел, да, а потому что, ну, сегодня будем продолжать, и акцент этот будет делаться, ну, уже, как говорится, и на прошлое, чтобы это тоже уже, как говорится, отпечаток сделало, да? Значит, мы читали такой текст. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2-3 текст. Я прочитаю 3 текст. «Всякий, имеющий сию надежду на него», обратите внимание, там мы читали о том, что мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Да? То есть, заметьте, сегодня даже ходим в самую истинную церковь, сегодня там соблюдаем что-то, да, в общем, ну, живем, может быть, так, как надо, да, что мы теперь дети Божьи, но по поводу будущего еще, как говорится, не открылось. И теперь обратите внимание, ну, там еще текст такой, что мы спасены в надежде, мы еще читали, да? Так вот, всякий, имеющий сию надежду на него, я делаю небольшую вставочку, что он нас спасет и оправдает, обратите внимание, очищает себя так, как он чист. Вопрос был такой, еще раз напоминаю, как можно иметь уверенность, можем ли мы что-либо знать, чтобы, ну, понимать, спасемся мы или не спасемся, оправдаемся или не оправдаемся. Так вот, то, что мы с вами прочитали, обратите внимание, кто имеет надежду или кто хочет иметь надежду на спасение, должен очищать себя так, как он чист. Вы обратите внимание. В вопросе спасения самое главное, на что делается ударение в Писании, да? На святость, очищает себя так, как он чист. Имеется в виду от греха, от всякого и маленького, и большого, который ему, этому человеку, известен. Некоторые из нас, ну некоторые, я так говорю, как будто бы это несколько человек, ну, из нас, я имею в виду из всех верующих, не именно из тех, кто вот сейчас меня слушает, да. Некоторые, а это 95, а то и больше процентов, да, это люди, которые готовятся к спасению, и для этого, обратите внимание, что делают. Соблюдают заповеди, ну, буквально там. Если суббота, то не работать, да. Если не прелюбодействовать, то телом не прелюбодействовать, а внутри очень хочется, да. Там не произноси ложного свидетельства, но мы не произносим вслух, а внутри ворчим, и много всяких таких цитат там всяких этих известных, да, слов всяких не очень приятных, но тоже известных говорим, да? То есть, если исполняют закон, то в буквальном смысле букву десятисловного закона. Но в основном делается ударение на что? Значит, день, обряд, праздник, у кого обрезание, у кого вечеря Господня, там не пропустить, да, у кого Дух Святой, личность, не личность, у кого там суббота или воскресенье, у кого-то иные языки, да, у кого-то там еще что-то, двоица, троица, перекрещивание, вот это то в единого, то в триединого, то во имя Иисусова, да, вот этим люди занимаются. Я вам должен сказать, те люди, которые этим занимаются, ними и игнорируют вопросы освящения, не имеют никакой надежды. Да, они надеются, да, они верят, но я вам говорю, согласно Писанию, не имеют они надежды на спасение. Кто-то может не согласиться, кому-то это будет вообще неприятно слушать. Я вам должен сказать, есть Писание, оно у нас является кодексом, конституцией, мерилом, да, нашей жизни. Почитайте, где написано о нашем спасении, да, что берется во внимание. Доктрина, праздник, день, пища или похоть, страсть. Я имею в виду грех. И вы поймете, вот, всякий, имеющий надежду на него, что он его спасет, очищает себя, задаю вопрос, от чего? От греха. Как? Так, как он чист. Далее. Еще одно место я процитирую. Будем любить друг друга. Это из прошлой нашей встречи. Будем любить друг друга. Потому что любовь от Бога, я подчеркиваю, любить – это первое послание Коринфянам, 13 глава. Любовь не раздражается, не мыслит зла, помните, да? Не гордится, не превозносится, не ищет своего, там никогда не перестает. Вспомните еще слова. Если говорю языками, имею веру и горы передвигаю. Вы помните, да? Если тело отдам на сожжение, имение раздам нищим, а любви не имею, я сюда добавляю того, чего там не написано, но что по смыслу подразумевается. Кто верит в единого Бога, любви не имеет, медь звенящая. Кто в три единого любви не имеет, ругается, спорит, медь звенящая, кимвал звучащий, барабан и пустозвон. Кто соблюдает субботу или воскресенье, и любви не имеет, медь звенящая. Кто не пропускает вечери, а любви не имеет, медь звенящая. И сюда добавляйте все праздники, обрезания, наомовения. Ну, кто во что верит и кто во что горазд. Вопрос спасения исключительно зависит от того, святы мы или грешны. Все. Кто не верит, можете проверить. Кто не хочет проверять, хочет возмущаться – на здоровье, на суде попадете или попадем, там будет Бог и будем возмущаться. Не знаю, что от этого получится, но я уже так говорю, будем возмущаться. Возмущаться мы не будем, когда поймем все, что мы вытворяли, да? Ну, тогда будет поздно что-либо менять. Так вот, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и слушайте, всякий любящий, заметьте, любовь, да, это антипод, это противоположность ненависти. Ненависть – это грех, это зло в любом проявлении. Всякий любящий имеется в виду, победил в себе ненависть, то есть победил в себе любую злость, любой грех, любое непотребство. Всякий любящий, обратите внимание, рожден от Бога. Ну, и стоит вспомнить, рожденный от Бога грешить не может. Или рожденный свыше, да? Любящий, всякий любящий, рожден от Бога и знает Бога. В другом месте познал Бога. Дальше слушайте. Кто не любит, добавляю, вставочку, чтобы было понятно. Кто раздражается, кто обижается, кто спорит, кто превозносится, кто властвует над кем-то, да? И можно, сплетни принимает, распространяет. Заметьте, кто не любит и вот этим занимается, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь, это Бог есть святость. Потому что любовь и ненависть – это несовместимые понятия. Еще я хочу напомнить вам, да? Значит, мы из 1 послания Иоанна 4 главы мы читали. Я прочитаю 16 по 18 текст. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». Заметьте, мы познали ее. Это не то, что слышали, да? А познали и ею обладаем. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И слушайте. И уверовали в нее. Вы слышите, да? А вера же есть осуществление ожидаемого. Если мы уверовали, я вам говорил когда-то по Евреям 11 главы, первый текст, да? У веры есть цель. К чему она нас ведет? Так вот, обратите внимание, это не просто Бог, не просто Иисус, а святость Бога или, точнее, любовь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее, и она стала нашей, ну, нашим финишем, да? Нашей конечной точкой. И вера есть осуществление вот этой любви, возрастание вот в этой любви. Дальше. Бог есть любовь. И пребывающий, обратите, в любви, опять вставочку делаю, и не имеющий ни в каком виде, ни в какой разновидности большой или маленькой ненависти кому-либо, пребывает в Боге. Я хочу особенно обратить ваше внимание на таких горе-ревнителей, так называемых христиан, и не только христиан. Когда говоришь, что вот написано, проверяй в любом переводе, человек начинает психовать, обратите внимание, не в любви пребывает, раздражаться на того, кто говорит о том, что написано в Писании, то есть другими словами. Он не то, что пребывает в любви, он пребывает в ненависти к тому стиху, на который ему указывает кто-то из братьев там, или сестер. И этот человек надеется на Бога и говорит, я пребываю в любви. Раздражение, я не говорю, что кто-то на него что-то сказал, сплетню пустил, наговор какой-то, да? Просто начинаешь ему говорить, где написано и как написано, читаешь, человек теряет лицо. Меняется в лице, начинается раздражение. Обратите внимание, про какую любовь может идти речь. Так вот, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вы слышите? Пребывающий в любви – это выбывший, я уже бы так сказал, да, удалившийся от чего? От греха, от ненависти во всех проявлениях. Так слушайте, ну, надежда на Бога, надежда на Христа, что Он нас спасет, да? Но если я в Боге, ну, как я не могу быть не спасенным? Ну, как Он меня не спасет, когда я в Нем? А что обозначает «в Нем»? Это пребывание в его любви. Его любовь, она во мне. У меня нет ненависти к кому-то, да? Значит, Бог во мне. Теперь, ну, может ли быть сомнение в том, что Бог меня спасет? Если Божья любовь, божеское естество во мне. Значит, и Бог во мне, а я в нем. Но не может он меня не спасти. Далее читаю. Любовь, обратите внимание, еще раз подчеркиваю, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, помните, не мыслит зла, не ищет своего. Заметьте, любовь не грешит, я по-другому скажу, короче. И вот эта любовь, которая не грешит, но она все время должна совершенствоваться. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем, слушайте, дерзновение в день суда. Какое дерзновение? Ну, сначала скажу, почему дерзновение? На основании чего дерзновение мы можем иметь? Потому что поступаем в мире сём, как он. Напоминаю тем, которые говорят, что грех непобедимый, мы так жить не можем. Читайте внимательно. А дальше слушайте. Смотрите, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. А что такое дерзновение? Надежда на спасение. Нету, не будет у нас страха, не будет у нас переживания по поводу того, спасемся мы или нет. И дальше, смотрите, написано. В любви нет страха. То есть, заметьте, в любви нет переживания. Внутри, в любви нет тревоги. В любви есть надежда, спокойствие и умиротворение. В любви нет ненависти. А если нет ненависти, то нет греха. А если нет греха, то нет страха, и совесть моя меня не осуждает. И дальше читаем. Но совершенная любовь, обратите внимание, она у нас постоянно, постепенно развивается и возрастает. Но совершенная любовь изгоняет страх. Как? Здесь не имеется в виду совершенная любовь к Богу. Вот я люблю Бога, я пою, и пою ему псалмы, ну типа. И это изгоняет во мне страх. Это в корне неправильное толкование, да? Заметьте, совершенная любовь или любовь, которая усовершенствуется, да, она изгоняет грех. И чем больше во мне становится, чем более прогрессирующая во мне любовь, тем меньше во мне, меньше, тише грех. И слушайте, и чем меньше греха, и чем тише он, это тоже должно быть в развитии, тем меньше у меня осуждения совести, переживаний и больше спокойствия и мира в душе. Значит, ну совершенно любовь изгоняет страх. Потому что в страхе, то есть в переживаниях, а переживании на основании осуждения совести, да? Потому что в страхе или в осуждении совести есть мучение. И вот это мучение, если я чувствую за собой грех нераскаянный, который я сделал, но в котором не раскаиваюсь, если я кому-то сделаю что-то неправильно и не иду, не примиряюсь, вот это наличие вот этого страха, наличие вот этих переживаний, вот это мучение, да, говорит о том, что если сегодня произойдет смерть, несчастный случай, то труба дела у нас, товарищи. И дальше написано, боящийся, то есть человек, который внутри боится за какой-то свой поступок, да, то есть боящийся – это человек согрешивший. А раз он согрешивший, то совесть его судит. Дух Святой через совесть судит его. А коль Дух судит, он в страхе, он в мучениях, он в боязни. И заметьте, наличие вот этого страха, наличие вот этой боязни говорит о чем, что он не совершен в любви. То есть что у него есть грехи, грешки, там, ну, не знаю, у кого что, на каком уровне. Еще один такой момент, что мы можем переживать, можем иметь страх, можем иметь осуждение совести за грех, который нам открыт, и который мы понимаем, что это грех. За грех, который мы делаем, но мы не доросли до его понимания, у нас нет мучения, у нас нет страха. И нас Бог не будет спрашивать о том, почему мы его делали, если мы не доросли до его понимания. Кто дорос, несет ответственность, кто не дорос, не несет ответственности. Я об этом чуть ниже сегодня буду и читать, и буду говорить. Значит, вы поняли, да? Спасение зависит от освящения, а не от доктрин, праздников, обрезаний, вечерей, говорений на иных языках и прославлений и тому подобное. Теперь я хочу с вами прочитать 1 Иоанна, 3 глава, 18 по 22 стих. Дети мои, станем любить. Обратите внимание, на что делает ударение Иоанн. У него вообще вот и Евангелие, да, и послание исключительно на любовь, только не на ту нашу церковную. Давайте поцелуемся. Речь идет о любви по первой послании Коринфянам, 13 главе. Дети мои, станем любить не словами или языком, или губами, я добавляю, или обниманиями, и многими всякими красивыми словами, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, обратите внимание, и успокаиваем пред ним сердца наши. В письме были такие, как говорится, вопросы и моменты, да? Вот, ну, если жить в страхе, переживания, жизнь такая, в общем, несчастная будет, да? Вот можно ли не переживать, можно ли жить как-то спокойно? Вот я вам читаю. Вот почему узнаем, вот на каком основании мы можем узнать, что мы от истины. Имеется в виду, что такое от истины? Родились от нее. Истина как семя, которое в нас имеет развитие и рост и приносит плод. И дальше написано, и успокаиваем пред ним с большой буквы сердца наши. Ибо если сердце наше, то и совесть наша осуждает нас, я добавляю, за какой-либо грех мы чувствуем себя неудобно. Да, мы можем в какой-то момент ходить бодро, но как только мы видим какого-то человека, перед которым мы в чем-то виноваты, у нас сразу начинается повышенное давление, учащенное сердцебиение, у нас тут же переживание, краска на лице, светофор красный загорается, глаза начинают бегать, губы или сердечко начинают шептать, надо ж тебе вот это попасться мне на глаза. Мы хотим не поздороваться, мы хотим убежать куда-то, не соприкоснуться, хотим удалиться и подальше сделать вид, быть подальше, сделать вид, что не видели, не слышали. А если нас уже, как говорится, поймали, ой, извини, так люблю, что не заметил тебя. Значит, если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, то тем более Бог. Почему? Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Что здесь имеется в виду Бог больше сердца нашего? Что наша совесть, она не на том уровне, небесном, так будем говорить, да? Она не на том уровне, на котором она у Бога или у Христа. Наша совесть, это, будем так говорить, остатки былой роскоши. Это далеко-далеко не точный прибор. Но он работает. И хорошо, что хоть немного доработает. Хоть кое-за что да осуждает нас. Так вот здесь и мысль, что если сердце наше осуждает нас, а оно не столь совершенное и не столь точное, да, то тем более Бог, потому что его мерило неизмеримо выше, больше нашего мерила, то есть нашей совести. И он знает все того, чего мы не знаем и о чем даже не подозреваем. Возлюбленные, Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И слушайте. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. То есть, если сердце наше не осуждает, то заметьте, внутри нет страха, нет переживаний, нет боязни, да? Совершенная любовь все это изгнала. Мы успокаиваем сердца, мы имеем дерзновение к Богу или пред Богом. Вы видите, да? То есть мы можем знать, вот мы в Боге или не в Боге, с Богом или нет. Мы можем знать, вот можем ли мы у Бога что-либо просить, надеяться на спасение вот в данный момент. Обратите внимание, индикатор внутри нас. Я вам в прошлый раз говорил. Знаете, вот есть такая поговорка, ее часто употребляют женщины, жены по отношению к мужчинам там, и своим мужьям. Я уже, извините, так говорю не потому, что одобряю и женщины, и мужчины, их отношения внебрачные. Нет, я уже так просто говорю, знаете, как бы для примера. Я против этого, в Библии написано, как и что должно быть. Я другом. Женщина или жена говорит. Ты говоришь мужу там, допустим, ты, говорит, как кот. А тот лащится что-то около нее, что-то там, ну, пытается, ну, как-то так, знаете, что-то сделать приятное, ну, знаете, из кожи лезет вон, выворачивается наизнанку, и она говорит, ты как кот. Либо нашалил, нагадил где-то что-то, да, либо чего-то надо. Я вам приводил пример. Кот, когда что-то сделает, он прячется за диваном и не вылазит, потому что даже у него на его уровне кошачьем, да, есть какая-то совесть, ну, совесть, можно ее, может, ее так и нельзя называть, да, но, тем не менее, есть некая чуйка, что он сделает то, чего нельзя было делать. И у собаки есть нечто подобное. Знает собака, где сало зарыто. Лежит голову в сторону, глаза смотрит, и голова в сторону, ну, точно как у людей. Так вот я вам еще раз говорю, у нас есть возможность узнать, какова наша судьба будет вот сегодня вечером. Ну, допустим, я с кем-то погрызся, да, раздражился на кого-то, или вместе мы обоюдно раздражились, погрызлись. Ну, и вот ложимся спать. Мы же внутри четко слышим голос, что грех. В Библии, вы помните, написано, солнце да не зайдет во гневе, или там солнце да не зайдет в раздражении, солнце да не зайдет с неразрешенным грехом. А вдруг мы не проснемся? Ну, у нас что-то внутри всегда такое, да проснемся, да, я, это же не первый раз, вот так все у нас, как говорится, это всегда происходит, да, проснемся у нас такое какое-то настроение, знаете. Олимпийское спокойствие в связи с тем, что совесть уже давно-давно, как говорится, еще немножко есть, но уже почти сожженная. И вы знаете, как, если случается какое-то заболевание серьезно, и тут мы уже и бежим каяться. Кстати, хочу сказать, это не очень хорошее покаяние, потому что это, как говорится, приперло. Кощей бессмертный взял за горло рукой. Так вот, обратите внимание, возлюбленные, если сердце наше не осуждает, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Обратите внимание, интересная мысль. Просим, но не получаем. Знаете, да, есть такие слова у Иакова. И мы уже привыкли, что-то просим, но не получаем. Причина. Не в Боге. Сердце наше осуждает, совесть наша нечистая, жизнь наша не святая, пороки, как говорится, из года в год продолжаются. Делать мы ничего не делаем. А потом мы сильно верим, когда мы просим, А Бог не отвечает. Ну, а мы потом объясняем, ну, такова воля Божья. Конечно, не я виноват, не мы, не вы, не я, да. Воля Божья такова. Ну, вот здесь написано. Если сердце наше не осуждает, если мы живем так, как должны жить, и совесть наша добрая и чистая, да. Кстати, хочу сказать, напомнить попутно, да, что такое крещение. У нас вопрос креститься в единого Бога, три единого, двуединого, во имя Иисусова. Обратите внимание, крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Вы слышите, да? Договор заключается, заметьте, на каком основании? С этого момента я обещаю Богу жить доброй совестью. А чтобы она была доброй, я не должен грешить. Вы поняли? Ну и теперь обратите внимание второй аспект. Если мы живем с доброй совестью, у нас нет страха, нет переживаний, нет мучений, я могу смотреть всем в глаза. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Человек, который не находится с кем-либо в конфликтных отношениях, человек, который не сделал ничего, и совесть его чиста, вот он встречается с тем человеком, ну, с которым у него вроде бы конфликт, он всегда здоровается, подходит, улыбнется, руку протянет и обнимет и поцелует. А тот, который считает, что он не виноват, а этот виноватый, что-то всегда прячет глаза. Обратите внимание, вот именно на основании вот этого момента, да, на основании вот этого показателя был создан детектор лжи. Если человек, его спрашивают, он врет. У него сразу внутри, как говорится, меняется, ну так будем говорить, частота сердечного биения, да. У него меняется давление, происходит какой-то скачок, какое-то нервное напряжение, ну и будем так говорить, синусоида резко вскакивает вверх или вниз, но, как говорится, выпадает из вот этого, будем так говорить, ровненького забора, частокола заборного. Вы видите, да? И вот если сердце наше не осуждает нас, то мы можем спокойно ложиться спать, не надо переживать. Если случилось что-то в какой-то момент, не ложитесь спать. Обратите внимание, если вы не примирились, внутри осуждения, заметьте, от Бога, внутри у нас прибор, индикаторная лампочка, сигнал тревоги. Не ложись спать. Пойди примирись, пойди поговори. Разреши проблему. И замечали, что как только проблема решилась, страха нет. Ну, случилось, да. Случилось, мы согрешили. Я подчеркиваю, неумышленно. Потому что если умышленно мы не пойдем, во-первых, совесть наша может не судить нас, а если будет, то чуть-чуть. Понимаете, да? Если мы сделали неумышленный грех, мы на пути духовного развития, ну, получилось, где-то не прободрствовали, знаете, как говорится, случилось. Примирились, и дальше тишина и спокойствие. Все, ложитесь спать. Но жить надо так каждый день. Вот мы заговорили сейчас о том, что а если ночью пришествие? Ну, я вам хочу сказать, а если мы днем ехали в машине, и удар и насмерть был? То, что написано, ну, как говорится, на безрыбье рак рыба. Солнце до низу идет в огневе. Не ложись спать. Но ведь я же могу утром согрешить. В 8 утра, в 9 сесть в машину, а в 10 могу, может случиться авария, я могу погибнуть. Поэтому, знаете, есть такая поговорка: куй железо, не отходя от кассы. Куй железо, пока оно горячо. Куй свое спасение, не отходя от того, с кем у тебя получилось в данный момент неразбериха, с кем у тебя возник конфликт. Не надо солнца ждать. Солнце еще, как говорится, в течение дня можно еще 10 раз погибнуть. Ну, я не говорю, что тут прямо мы все такие гибнем, как мухи, да, в какой-то момент. Но я вам просто говорю, за 10 часов дня можно ой как много потерять в своей жизни. Дальше хочу вам прочитать. Ну вот мы сейчас с вами говорим о чем? Что мы должны достигать любви, должны достигать святости, да? И эта любовь, эта святость должна достигать такого совершенства, то есть она должна совершенствоваться, развиваться, не останавливаться и достигать такого совершенства, чтобы у нас внутри не было никакого осуждения совести, не было страха, не было мучений, а был мир, тишина и спокойствие и любовь. Но есть же некоторые моменты. Мы же часто друг с другом выясняем отношения. Вот я, допустим, чувствую, моя совесть меня за что-то судит. И я несу за это ответственность. Другой это же самое делает, не чувствует никакого греха. Совести никакой он не чувствует, никакого осуждения нет. И я начинаю этому человеку что-то говорить, вот ты делаешь плохо. А он на нас смотрит какими-то такими глазами непонимающими. Он говорит, а что здесь такого, я ничего такого не сделал. Вот, ну, допустим, я говорю, 15-летний ребенок, там, сын или дочка, когда курят. Они понимают, что это плохо и что это грех? Да. Они знают, что это нельзя? Да. Так вот, когда они это делают, они прячутся? Да. Жуют что-то, чтобы мама, папа не услышали? Да. Жвачки жуют всякие? Да. А трехлетний, глядя на то, что взрослый курит, тоже стоит, заметьте, не прячется. Не прячется, потому что он не понимает, что это грех. Он думает, что это, наоборот, такой признак взрослости. И он так стоит демонстративно, чтобы все видели, посмотрите, какой я уже взрослый. Так вот, тот, кто понимает, вот, что это плохо, и прячется, это говорит о том, что есть страх, тот, заметьте, на своем уровне несет ответственность. Ну, я привел пример закуривая, тут неважно, за какой порог. Другой, кто до этого не достиг, здесь есть как бы мерило. Мы не все будем судимы, не все будем оправданы по одной какой-то линейке, по одному какому-то параметру. Читаю вам текст. Это Иакова, 4 глава, 17 текст. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Обратите внимание, кто разумеет делать добро, кто разумеет, что это есть зло, то того и совесть судит. Ну, обратите внимание, здесь как бы недописано, да? Но что подразумевается? Заметьте, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А что подразумевается? А кто не разумеет, кто не дорос до понимания, что вот это добро, а это зло, вот в каком-то конкретном вопросе или какой-то ситуации, да, тому не грех. Вы видите, да? То есть Бог, давая человеку голос совести, да, он как бы дает понять, что у каждого из нас на своем уровне есть совесть. Но она у нас у всех разная в силу склада ума, духовности или бездуховности, да? В силу нашего разумения, нашей просвещенности. кто больше знает, кому больше открыто. Помните, да? Раб, знавший волю господина, будет бит более, а не знавший будет бит менее. То есть, обратите внимание, ответственность даже разная. Значит, если мы совершенствуемся, если мы растем и духовно развиваемся, то и чувство наше, которое нас или оправдывает, или осуждает, да, оно тоже меняется. Чем больше понимаем, чем больше слышим, чем больше вникаем, тем больше совесть становится более развитой, более чувствительной, и за более тонкие, более мелкие проделки может нас осуждать. Вы видите, да? Мы все разные. И поэтому обратите внимание, я сейчас не вдаюсь в детали, кто на каком духовном уровне развития находится. Наш показатель – это наша совесть. До чего мы не достигли, что мы не понимаем, что нам еще не открылось, ну, так, чтобы четко понимать, вот это добро, вот это зло, да? Совесть нас за это не судит. И я, если в других вопросах живу, что не открыто, живу в соответствии с совестью, а в этом вопросе я, совесть меня не судит, потому что я еще не дошел до этого познания, я с этим вопросом могу спасаться. Обратите внимание, то, за что меня моя совесть не судит, дает мне мир, спокойствие, надежду на спасение. Знаете, когда-то мне один человек задал вопрос, слушая что-то подобное, как я сейчас говорю, и он мне задал такой вопрос: Саша, а если меня совесть не судит, я спасусь или нет? Ну, там был конкретный вопрос, да. Я ему задал другой вопрос, контрвопрос. Скажи, пожалуйста, а раньше тебя за это судила совесть? Он, так знаете, с натяжкой, с промедлением сказал: да. А теперь ты продолжаешь делать, и она не судит тебя? Он говорит: да. Ну, говорю, ты вообще, как говорится, далеко зашел. Вполне возможно, что у тебя уже, как говорится, в этом вопросе совесть уже совсем, как говорится, сожженная. Если ты делаешь одно и то же дело, раньше судила совесть, теперь нет, ты далеко зашел. Здесь имеется в виду, что я не в таком положении, не в такой ситуации. Совесть моя не судит. Я расту, я возрастаю, моя совесть утончается, более такая чувствительная становится, более тонкая, да. Но в вопросе, в котором я не достиг чего-то, какого-то разумения, что я не понимаю, зато не несу ответственности. Совесть меня зато не судит, и я могу спокойно ложиться спать. Еще такой момент, тоже интересная деталь. Это притчи, 24 глава. 16 текст. Здесь написаны такие слова: ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Ну, тут как бы не хватает, и не встанут. Впадут один раз и не встанут, а праведник семь раз упадет и встанет, то есть лежать не будет. О чем нам говорит это местописание? Заметьте, праведник – это святой человек. Но здесь вот странно написано: семь раз упадет даже праведник. Вы знаете, я сейчас цитирую это местописание, хочу обратить ваше внимание, как некоторые люди толкуют. Кто-то считает это место – кто-то считает себя праведником, с грехом не борется. Кто-то упал, потом говорит: слушай, ну у меня опять получается, не получилось, у меня опять не получилось, опять я упал. Ну там человек расстраивается, а кто-то говорит, толкует так: Да праведник семь раз упадет. Типа, так семь этого число такое, знаете, то говорит, собирательное, у кого это полнота, у кого-то совершенное. Ну, в общем, ну, типа, падай, да не бойся, да написано, если согрешит семь раз по 70. Здесь не об этом речь идет, что праведник падает, что это нормально, что надо не переживать, все равно надежда на спасение есть и будет. Здесь имеется в виду человек, который движется по пути совершенства. Прежде чем он чего-то достигнет, но он, заметьте, он идет, он борется, он стремится, он сражается. Но ведь не сразу же у него что-то получается. И пока у него получится, да, он может семь раз упасть. Ну, семь раз здесь не имеется в виду, что всем нам именно по семь раз надо упасть. Семь, восемь уже нет, и семь что-то маловато, вот, вернее, шесть маловато, пять, ну, вот семь надо обязательно. Тоже не об этом речь идет. Речь идет о чем? Кто три раза, кто восемь раз, кто 12 упадет, пока она учится ходить. Но самое ценное, он упал, он не лежит. Он не оправдывает грех. Он с ним боролся. Он упал, он его не оправдал. Он встает опять, чтобы с ним бороться. Я подчеркиваю, в какой-то момент у нас, вот как я говорю, каждый из нас находится в своем классе. Но каждый из нас еще находится в своем классе, на своем уроке и на каком-то промежуточном участке, да, нашего образовательного процесса. Не сразу же нам формула открылась. Бывает, кому-то надо помозговать, кому-то надо учителю задать вопрос, а кому-то даже после трех объяснений не доходит, и там на пятый раз сказать: о, я, кажется, понял. И вот это пока мы доходим до познания, да, у нас вот этот есть такой некий промежуток, да, когда мы еще, как говорится, старое победили, новое еще вот открывшееся не победили, и вот это на пути вот этом, заметьте, движение есть, динамика есть, мы боремся, но что-то еще недопонимаем, упали, но опять встаем, боремся, опять упали, но опять встаем, боремся, мы его не оправдываем, мы в нем за него просим прощения, там, или перед человеком, или перед Богом, да? Это говорит о том, что мы не грешники. Да, у нас сейчас вот некий такой момент есть в жизни. Но мы в борениях, мы в стремлениях, мы растем. У нас через там 5-7 раз упадем, и уже на 9 не упадем, а на 15 вообще будем, как говорится, как огурчики. Я хочу процитировать одну часть из письма человека, который мне написал, и ответить, ну, в соответствии с тем, что только что мы с вами прочитали. Значит, там такая цитата из этого письма взята мною. Так как же мы вечером, даже проведя хороший день, можем быть уверены, что если ночью придет наш срок, мы будем оправданы пред Богом, ведь даже сами видим свое несовершенство. То есть мы сами видим свое несовершенство. Вот то, что я вам сейчас говорил. Если мы находимся в процессе совершенствования и боремся с вновь открытым грехом, здесь не имеется в виду, праведник семь раз падает по одним и тем же грехам, какими грешил еще до уверования и какими после уверования, уже 10 лет прошло, а я опять 7 раз, и 77 раз, и 777 раз опять и грешу. Нет. Вы помните, рожденный свыше не грешит. Грехи прошлого должны быть побеждены один за другим в определенной последовательности, как мы это понимаем, как нам это открывается. Но у нас будет все время что-то новое, более глубокое, более тонкое открываться в нашем характере. И вот в этот момент новое открылось, но не открылось же оно сразу так раз в один день. Бывает одна ситуация, бывает вторая, бывает третья. Схожие ситуации, но я начинаю понимать, что тут что-то не то. Я начинаю молиться, уже три раза, допустим, я уже, как говорится, ну, как-то там поступил или как-то так сказал, и есть такое чувство, что что-то не то. Ну, вот я уже начинаю молиться, я уже начинаю наблюдать в этом моменте еще раз, потом еще раз в этом моменте споткнулся. Вот то, о чем человек пишет. Что даже, ну мы же видим еще вот это несовершенство. Заметьте, старое должно быть побеждено, должно произойти рождение свыше, и мы уже к этому не должны возвращаться, если у нас есть поступательное движение совершенствования. Но во вновь открывшемся поруке, да, у нас вот этот, как я говорил вам, промежуточный этап, момент такой. Я еще кувыркаюсь, я еще борюсь, вроде уже что-то понимаю, но еще что-то не до конца, чего-то мне еще не хватает. И вот тут я вижу, ну что-то еще не то, ну где-то еще что-то не так. Так вопрос, обратите внимание. Как же мы вечером, даже проведя хороший день, можем быть уверены, что если ночью придет наш срок, мы будем оправданы пред Богом? Чтобы было понятно, да, я хочу привести вам такой жизненный пример. Вот все вы, наверное, с этим вы соприкасались. Если ваш ребенок серьезно работает над собой, вот пусть ему там 8 лет, 5 лет, вы с ним разговариваете, что можно, что нельзя, да, он не такой шалтай-болтай. Ну, бывает, там по-детски еще, как говорится, где-то занесет на повороте. Но он старается думать, что ему открывается, он делает, да? Так вот, если ребенок серьезно работает над тем, о чем вы с ним разговариваете, и умнеет, и борется с пороками, пусть не со всеми сразу, не все он может запомнить, но как вот он понимает, вы видите, что он борется, но все-таки там где-то залетит, там где-то его занесет, да? Если он борется, как понимает, прислушивается к вашим подсказкам, не хитрит и не лукавит, если сделает что-то, он признается, если у него не получается правильно поступить в какой-то момент, ну, вот знаете, еще нет того бодрости, нет еще того ума, нет еще того опыта, что у нас взрослых людей. Скажите, вот если он еще где-то вот споткнется, вы его поддержите? И не будете его ругать, или же его накажете за это. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Стремится, работает, но еще вот эта детскость, еще недостаток вот этого ума, еще вот эти эмоции не совсем обузданы, но он что понимает, сколько ему открывается, он это делает. Ну вот тут подскользнулся, вот тут взял и упал. Будете наказывать, если он стремится и что-то, что понимает, делает, и причем искренне, без хитрости, без обмана. Будете ругать? Я сомневаюсь. Накажете его? Я тоже сомневаюсь, не думаю, что кто-то уж настолько будет, так будем говорить, не скопал. Не будете вы его наказывать. Ну, кто-то скажет, ну, вот он же сделал грех, возмездие за грех смерть там, или на наказание ремешка, что надо дать. Вы его начнете оправдывать. По какой причине? По причине того, что вы видите, что он растет, вы видите, что он развивается, что он умнеет, что он добреет, что он совестливее становится, что он не хитрит, но еще падает. Потому что нет ни ума, ни опыта, да, ни того еще взрослого соображения и той логики еще такой практичной. Пока ребенок маленький и учится ходить, Вы ведь видите, да, вот он начинает ходить, у него есть страх. Он сначала берется за что-то, пытается встать, ноги дрожат, во все стороны шатаются. А он все равно старается куда-то пойти, да что-то дотянуться, что-то взять, да? Заметьте, он еще не ходит уверенно, но он встает. При попытке поднять ногу, он тут же на попку, мягко или не очень, приземляется. Он опять встает, он опять падает, да? Вы ведь сами понимаете, что он не сразу пойдет. И вы ведь понимаете, что он много раз еще упадет, прежде чем он уже будет уверенно ходить. И задаю опять вопрос, вы его будете ругать за то, что он падает? Может, по попке еще дадите за то, что он 10 раз уселся на попку или опустился, приземлился на попку, а не ходит вот так, как вы? Я думаю, вы понимаете, о чем я веду речь, да? Я думаю, что вы не будете обращать внимание, свое внимание на то, что он упадает. Вы, наоборот, его будете подхваливать и говорить: «Хорошо, молодчинка!» Вы его будете хвалить за попытку пытаться ходить. Для чего я это говорю? Вот я вам прочитал: 7 раз упадет праведник. Вы поняли, да, о чем я говорю? Открывается новый какой-то аспект жизни духовной. Еще не все понято, еще чего-то недопонимаю, еще не все получается. И вот мое вроде бы несовершенство. Хотя совершенство – это стремление, это поиск, это и падение, это подъемы, это борьба, да? И не сразу все получится, но заметьте, совершенство именно в этом заключается. Не за один день строится Москва, строилась Москва. Не за один день там что-то решается. Не за один день оканчивает университет. Надо время, надо усилия. Будет борьба и будут еще приземления на попку. Так я к чему это говорю? Скажите, Бог видит нас вот в этой ситуации, вот такими, как вот этот ребенок, который хочет идти, тянется, но падает, но встает. Мы же ребенка не будем осуждать. И я думаю, вы понимаете, это и разумно, и логично, и справедливо. Мы сами точно таким же путем учились ходить. Так вот, и Бог нас не будет судить. Ну, получилось, ну, где-то занесло нас на повороте. Кстати, хочу сказать просто, чтобы вы поняли и не торопились, когда кого-либо осуждать. Вот он или вот она, вот она ходит еще в короткой юбке, а уже 3 месяца как в церковь пришла. Вот он еще до сих пор какие-то там словечки говорит. Поймите меня правильно. Кто-то воспитывался в культурной семье, кому-то с рождения прививались хорошие черты характера, приучали его думать, да? Приучали, воспитывали в нем усидчивость, настойчивость, целеустремленность. Кто-то родился в семье не очень благополучной. Его вообще не воспитывали, его воспитывали люди. Первые слова, которые он услышал, «Йокалемене» и, извините, «Йопересете». Он все слышал, кроме того, что должен был бы слышать. Я вот вспоминаю, был в Германии как-то уже давненько, и у меня там машина поломалась. И вот один неверующий немец, русак, как говорят. Кому я там обращался, все деньги требуют, причем такие деньги, а гарантий никаких, что мотор сделают. А мотор у меня полетел. Вот неверующий немец, молодой парнишка, поднял всю родню по всей Германии. Все шроты, где только можно достать, как или двигатель подешевле поменять, или там запчасти с какого-то снять, да? Но у него каждое второе и третье, одно слово было нормально, второе и третье – это мат. Даже немцы, с которыми он работал на работе, он их всех научил по-русски материться, и они все гордились, когда материли, говорят по-немецки, а матерные слова по-русски. Типа, вот школа. Но я вам хочу сказать, я не вспомню, кто бы больше помог, в ком было больше любви. Я, если учесть, что мне вообще никто и не знаком, это знакомый моего знакомого. Ну, не мой знакомый, но просто пересеклись. Он все сделал, чтобы моя машина заработала. К чему я это говорю? Вот, а он родился в семье, где от рождения с материнским молоком он слышал вот эти буквы и вот эти слова. Все. Но я к чему это говорю? Ну, вот мы, у нас разная школа, у нас разное воспитание, у нас разный характер, у нас разные умственные способности, глубина мышления, опыт, воспитание. Здесь факторов уйма. И кому-то легко брать себя в руки, потому что с детства к этому приучали родители. А кто-то вырос просто как сорняк. А сегодня пришел к Богу. И, кстати, хочу сказать такую вещь. Кто-то не скажет какое-то слово, ну, не столь там такое, будем говорить, правильное, но не имеет и столько любви. А кто-то пришел, нет-нет, да еще закурил. Я сейчас не к тому, что это хорошо и правильно, нет. Ну, срывается еще человек. Но зато простота, зато полное отсутствие гордыни. Зато доброта, рубашка на распашку, да, как говорится, сердце готово вынять и отдать тебе. Что есть, отдаст, не задумываясь. Я не говорю там, насколько это правильно, мудро, там, да, кто как оценит его поступки. Я просто говорю: шкала, по которой нас Бог будет измерять, очень разная. И меня бы за это слово там Бог судил бы, совесть меня судила, а его нет еще. У него есть более что-то насущное, более такое, с чем надо, как говорится, бороться. Поэтому и не надо никогда никого осуждать. Не надо никому придираться. У нас, заметьте, я еще раз подчеркиваю, наше мерило – это Бог. Наше мерило – это наше знание, или точнее бы сказать, познание, и в связи с этим на этом же уровне наша совесть. Если того человека за это еще не судит совесть, он не несет ответственности. Придираться, осуждать, стричь его, равнять, равнение на меня, заметьте, это вообще исключается, это неправильно и неумно. Вот он может вот в том состоянии, если совесть его не судит, он еще до этого не дошел, он может спастись. А я в этом состоянии, если совесть моя судит, могу погибнуть. Я надеюсь, что ну, так более-менее внятно и доступно объяснил вам. Спасение наше зависит от успеваемости в том классе христианской школы, в котором мы находимся. И, как я уже сказал, есть некий такой промежуточный результат, когда мы постоянно растем, а вот это и есть быть совершенным, да, постоянное движение, постоянное развитие, да. Известные нам пороки мы победили, а с вновь открывшимся мы в стадии познавания и некого борения с ним. Нам ведь надо и разобраться в этом пороке, и возненавидеть его, и победить его. Но это работа не одного дня. Поэтому, если нас смерть, хоть или кончина века, застигнет в этот момент, когда вот этот порок не совсем еще побежден, но мы с ним активно боролись. Если сделали против кого-то, тут же примирились, и совесть наша спокойная. И если в этот момент мы умираем, или случается несчастье, и все равно смерть наступает, или кончина века, да, то обратите внимание, вот этот порог, вот в этот промежуточный момент нашего духовного развития и совершенствования, этот порог, который мы еще не до конца поняли, не до конца победили, но мы боролись с ним, да, не будет препятствием на нашем пути спасения. Еще один такой момент, очень важный, на который я хочу обратить ваше внимание. Вот мы с вами говорили по поводу того, что если совесть наша судит, то это уже нехороший признак. Более Бог тем более, да? Если не судит, то имеем надежду, имеем дерзновение, да? Я хочу вам прочитать Евреям 10 глава, 26-27 текст. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим», обратите внимание, что такое произвольно? Особенно не парим себе мозги, особенно не вникаем в себя, не придаем этому значения. Ну, я такой, ну, что поделаешь, сердцу не прикажешь, называется так. Знаете, попустительством занимаемся по отношению к своим порокам. Вот это называется произвольно. Произвольно болтаем языком, не думая. Произвольно там что-то делаем. Так произвольно имеется в виду, не задумываясь, вот наша какая природа есть, она такая с нас и прет. Если мы, получив познание истины, то есть знаем, открылось нам, да? Но мы продолжаем, заметьте, ничего не делаем. Вот познали, задачу не ставим, усилия не прилагаем. Если мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Вы слышите, да? Это называется грех ведения, грех, который в Библии называется хула на Святой Дух. Знаем, понимаем и упрямо делаем свое. Как один мне товарищ сказал, которого поймал, уже поймал я его на преступлении, он говорит, не делай, я говорю, так вот же смотри. И он мне отвечает, если и делал, то все равно не признаю. Понимаете, да, степень духовности в кавычках, какая у этого человека? То смотрите, не остается более жертвы за грехи. Ну, жертвой за грех является Христос. То есть он перестает быть ходатаем. Дальше, если мы произвольно грешим и, как говорится, спустя рукава это делаем, да, то, конечно, совесть не судит, потому что она сожжена. Голоса Святого Духа мы не слышим, потому что, получив познание истины, мы игнорировали, да, пренебрегали, делали до точности наоборот. Слушайте, мы совершаем хулу на Святого Духа, и не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Каких противников? Нет, он ходит в церковь. Нет, он против Бога открыто ничего не говорит. Противник Бога, обратите внимание, получил познание истины, читает, слышит, слышал объяснение и является противником этого слова. А слово Божие, а слово Бог. Вы слышите? Некое страшное ожидание суда, ярость огня готова пожрать противников. То есть вот этот момент... Когда мы получили познание истины и продолжаем просто так, не придавая этому особого значения, произвольно грешить, тут, как говорится, надежды на спасение, уверенность быть оправданным или нет, да, тут вы сами понимаете, насколько человек далеко зашел, чтобы на что-то надеяться. Кстати, там в письме, которое я в прошлый раз читал, там были такие слова. Можем ли мы надеяться, что будем оправданы? Ну, типа, это же на небе суд, да? Откуда я там знаю, там этот суд на небе? Вот оправдает меня Христос или не оправдает, осудит? Заметьте, у нас внутри то, что происходит на небе, я уже так буду говорить, для тех, кто верит и понимает, что на небе есть небесное святилище, храм. Для тех, кто понимает этот вопрос, Ну, я сейчас это говорю не так, как кто-то понимает, да, но просто детали из этого понимания я сейчас хочу привести в качестве примера. Вот суд на небе идет над Домом Божьим, да, как бы в небесном храме. Вот каждый день там как бы моя судьба решается, да или нет. Погибну или спасусь, если вдруг сегодня будет, как говорится, у меня кончина жизни моей, да? А как я могу знать, а вот здесь? Что во мне? Вот, ну, я могу знать, во мне, я могу слышать решение этого суда или нет? Ну, кто из вас помнит, как бы, земной храм, это времена еще Соломона, там вообще еще раньше Моисея, да, Скиния. А Скиния была, это переносной был храм, а Соломонов храм, там уже это был такой стационарный здание, да, капитальное. Так вот, земной храм строился по образцу как бы небесном. Что это обозначает? Ну, как бы там храм, а здесь как бы копия. Храм на языке Библии. Храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец есть храм Его. И в этом храме, в Господе Боге Вседержителе и Агнце Его, происходит суд. Согласно Библии, вы храм Бога Живого. В этом храме, ну, так как копия, будем так говорить, внешнее, да, строение, устройство, убранство, да, у нас тоже такое же самое. И получается, что там делается, как бы, и что здесь делается. Так вот, внутри мы слышим оправдание или осуждение. Вот, если совесть меня судит, ну, как говорится, где-то меня занесло на повороте. Если сердце мое, совесть моя судит, да, и я, ну, просто неумышленно, непроизвольно это сделал, ну, так получилось, где-то, как говорится, потерял контроль. Но я в борении с этим пороком, да, то меня как бы судит, и Бог как бы говорит, что нехорошо ты сделал. Но я тут же признаю грех, тут же иду там, с кем это у меня получилось, прошу прощения, обращаюсь к Богу, и заметьте, у меня сразу отлегает на душе. Совесть моя не судит. Если я примирился до конца и от чистого сердца, не лукавя, да, то обратите внимание, моя совесть меня уже оправдала, а совесть – это голос Божий. И отвечая на вопрос человека, который написал мне письмо, вот как узнать, оправдывает меня Бог или нет? Вот внутри нас. Если сердце нас осуждает, то и Бог осуждает. Если сердце наше не осуждает или перестало осуждать и дало мир, мы приобрели мир, то мы оправданы. И если в этот момент что-то с нами происходит, то мы имеем надежду на спасение. Ну, думал, что я закончу с вами тему этот раз. Ну, еще осталось несколько стихов, которые хотелось бы с вами прочитать и разобрать именно в разрезе вот этой темы, вот этого вопроса и письма. Поэтому я на этом сегодня заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Развивайте чувствительность своей совести, да, и Бог нам всем помощь в вопросах освящения. Без святости никто не увидит Господа. Всего хорошего, и Бог нам в помощь.